Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два очень интересных человека. Николай Зайцев, историк, публицист, участник боев за Новороссию. Добрый день, Николай.
Здравствуйте.
И Сергей Моисеев, военный корреспондент, общественный деятель, писатель и главный редактор газеты «Русь Триединая». Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотели бы поговорить, конечно же, вспомнить ветеранов боев за Новороссию. 8 лет они длятся уже. Многие люди погибли. Многие прошли через это горнило. Ну, по неподтвержденным данным, мне называли цифру 50 тысяч добровольцев из России было, которые участвовали в основном вот в кампании 1-14-15 годов. Ну и в дальнейшем кое-кто там остался, служил и в народной милиции, ДНР и ЛНР. И, в общем-то, осуществляет поддержку всевозможную, потому что кроме непосредственно участия в военных событиях есть гуманитарная помощь, есть финансовая поддержка людей. Вот многие из этих людей, они продолжают оказывать содействие. У меня первый мой вопрос нашим гостям. Что движет людьми, что двигало людьми 8 лет назад, когда они ехали, не имея никаких там договоров ни с кем, о помощи в случае чего, в случае там ранения, увечья и так далее, тем более гибели. Они знали, на что они шли. Ведь должны быть какие-то серьезные мотивации для того, чтобы все бросить налаженные быт, работу, поехать туда, где стреляют, где люди гибнут от пулевых ранений, получают там осколочные ранения. Можно же, в общем, было погибнуть, и все это понимали, но ехали, тем не менее. Что двигало людьми, Николай?
Знаете, я могу ответить просто, это вот уложиться в два слова. Русская весна. Расшифрую, понимаете, вот в 2014 году, когда возникло это словосочетание, и ключевым все-таки была не весна, люди воспряли духом. Они этого ждали, то есть подспудно ожидали вот этой русской весны. Все понимали, какие процессы происходят в этом квазигосударстве по соседству, что оно несет для всего русского мира. Ну и Новороссия. Может быть, термин сейчас не популярный, но актуальный. То есть Новороссия никак не снята с повестки дня. Новороссия, я уже говорю, после 2014 года, после 2015. Новороссия – это даже не геополитическое понятие, это уже метафизическое понятие. Новороссия – это как раз вот то зерно, которое упало на благодатную почву. Потом кто-то даже у нас, вот, кое-кто где-то это вот испугался этого слова «Новороссия», вот этого зерна. А уже обратно этот ящик Пандоры закрыть невозможно. И вот люди ехали, я помню, кто ехал. Это действительно ехали серьезные военные, профессионалы. Могу привести, вот у нас 1.5 месяца в «Призраке» был человек из Санкт-Петербурга, начальник службы безопасности какой-то крупной компании с очень хорошей зарплатой. Так вот, он у себя на работе сказал, что он едет куда-то заниматься единоборствами, куда-то в ашрам, на 1.5 месяца отключает телефон, а приехал к нам. И 1.5 месяца он вместе с нами вот ел эту кашу с тушенкой. И я считаю, что сейчас, в данный момент, позвольте, я вот сейчас поздороваюсь по-казачьи, скажу это вот, здорово ли, Дневаля? И тут же отвечу, слава Богу за что? За то, что началось, пошел процесс. И я думаю, что сейчас должна быть и вторая, и третья волна вот этого добровольчества. Потому что русские люди должны понимать, что... Если вот этот процесс не будет завершен, который был начат в 2014 году, и, слава богу, сейчас продолжен, то это коснется каждого.
Ну, про день сегодняшний чуть позже. Давайте вспомним то, что было в 2014-2015. Сергей, тебе слово.
Действительно, те события, которые происходили в 2014 году, они были не случайные. Многое, скажем так, подспудно готовилось. И вот та энергия, которая была накоплена за годы так называемой незалежности, за годы разделения единого пространства, единого тела русского народа, она дала о себе знать в 2014 году. Все развивается по принципу вызов-ответ. Чем сильнее вызов, тем сильнее ответ в общественных делах. И поскольку русский народ на территории Украины постоянно шельмовался и угнетался, и в 2014 году это приняло уже такие... самые крайние формы, когда людей стали убивать за имя и веру, народ против этого восстал. Почему? Потому что человек может отдельно терпеть гнет материально, отдельно духовный. Но духовный и материальный гнет одновременно человек терпеть не может. И в данном случае произошел пассионарный взрыв русского национального самосознания. А за пассионарным взрывом, как отмечал историк Гумилев, можно наблюдать, как за извержением вулкана, но управлять им нельзя. И в данном случае российские власти уже вынуждены были в эту повестку окунуться. То есть многие говорят, что, дескать, вами управляла Россия, вы были на ручном управлении в Харькове, когда вы поднимали русский флаг. Ну, в частности, я этим занимался. На самом деле ничего подобного не было и близко. России не было совсем. Все делали мы, простые ребята, харьковчане. И на самом деле Россия была поставлена перед фактом. И, к сожалению, этот факт оказался непосильным для руководства России. Нам казалось очевидным, что после того, как мы, по сути дела, взяли власть в Харькове, да, ненадолго, была создана и Харьковская Народная Республика, поднялись одесситы, жители Николаева, восстала вся русская дуга от Харькова до Одессы. Это население 20 миллионов человек, 9 областей тогдашней Украины, территория Новороссии от Харькова до Приднестровья. И концепция у нас была «Большая Новороссия со столицей в Харькове». Почему слово «Новороссия»? Потому что слово «Новороссия» имеет в себе корень «Русь новая». Иоанн Кронштадтский говорил: «Воздвигнется Русь новая по старому образцу». Забыли русские люди, что такое Русь? Это есть подножие престола Господня, и воздвигнется она на костях мучеников. Когда я читал эти слова лет еще 20 назад, я думал, ну это, наверное, кости мучеников 1917 года. А на самом деле увидел, что это кости мучеников 2014 года. И вот Иоанн Кронштадтский говорил о событиях дня сегодняшнего.
Ну, у меня такой вопрос, вот он не касается темы ветеранов этих событий, но каких дефиниций? Все-таки, когда наши центральные СМИ вдруг начинают говорить, что нам там противостоят националисты, перед нами националисты, меня это коробит, потому что националист – хорошее слово. Националист – это человек, который любит свою родину. Нам противостоят фашисты, укрофашисты, укронацисты. Это случайно делается?
Это, Сергей, не случайно.
Или это вот специально, как говорится, с больной головы валить на здоровую, что называется. И есть еще ряд подмен.
Ну, совершенно верно. Эта подмена меня всегда коробит, когда я слышу термин «националисты», потому что ну, тогда и нас надо уничтожать.
То есть да, всех, они борют за свою
всех,
родину, они
всех русских людей надо уничтожать, потому что русские люди любят свой народ, свою нацию. И в данном случае получается так. Мы тогда должны разделять националистов на хороших и плохих. И получается терминологическая путаница. Я прекрасно понимаю, чем обусловлен этот термин. Этот термин обусловлен тем, что, скажем, определенные круги космополитические, они действительно очень боятся того же русского национального самосознания в России. Очень боятся. Именно из этой причины, допустим, вообще никогда не слышим про великого князя Ивана III. Вот вы слышали что-то, чтобы где-нибудь говорили о том, что великий князь и первый государь всея Руси, Иван III, собиратель русских земель, основатель русского государства, самый выдающийся правитель России за всю ее историю, который правил 42 года, который в 6 раз увеличил территорию России и который не проиграл ни одной войны, и который построил Кремль и Иван Великий, колокольня, это ему памятник. Мы вообще об этом знаем что-то о правителе? Мы знаем о том, что он присоединил территорию от Калуги до Чернигова, что на 1000 километров западнее передвинул российскую границу. Мы об этом знаем. Мы знаем о том, что Харьков вошел в состав, территория, вернее, Харькова вошла в состав России в 1503 году при Иване III. Чернигово, Сум. Мы знаем о том, что те же города, такие как Белгород, территория Белгородской области вошла в состав России при Иване III. Мы не знаем ничего. Нам об этом никогда ничего не говорят. Потому что все, что связано с Иваном III, сразу градус национального самосознания русского увеличивает. А этого некоторые очень боятся.
Да, я согласен. На самом деле идет откровенная подмена, передергивание исторических фактов. И не только на территории Украины, где огромные деньги вкладываются в издание вот этих псевдоисторических книжек, посвященных и недавней истории, там и ООН, и там УНСО, и истории России, начиная там с X века. Но мы видим, что и здесь у нас тоже не все в порядке в датском королевстве.
Да, позвольте мне сейчас вот выключить боевика и включить историка. Вы же помните, как определение украинского национализма? буржуазный. Я бы сказал даже мелкобуржуазный, и это правильно, потому что украинского национализма в чистом виде не может быть. Ну, то есть искусственно созданная нация из русского народа, искусственно созданное квазигосударство, оно не может иметь национализма вот такого нормального, я сказал бы, белого, чистого, светлого. То есть это национализм на шести сотках. За вышитыми занавесками где-то, и да, а мусоры тут будем соседу выбрасывать тут за заборчик. Вот это вся суть украинского национализма. Поэтому этот национализм и не мог выродиться ни во что иное, вот как такие уродливые формы. Потому что отсутствие корней. То есть дерево это без корней начало сразу гнить. И вот мы видим вот этот гнилой ствол.
Николай, все это выродилось в нацизм, потому что недаром вот эти все эти азовцы, запрещенные на территории России националистические формирования, они, по сути дела, подняли на щит идеологию гитлеровской Германии. Все это пропагандировалось, изучалось там
на факультативных школах.
И недаром, когда там в Мариуполе выводили этих пленных, сдавшихся, мы видели, что у них за татуировки на телах. Ну, это же они сами за себя говорят. Тут
ну, абсолютно верно. Что им дали? Какой продукт? Они сами, то есть Украина сама не может генерировать свой продукт, как квазигосударство и искусственное формирование. Поэтому что им давали, то вот тот продукт они и потребляли.
Давайте про день сегодняшний поговорим. Кто воюет сегодня во время этой так называемой спецоперации? Уже статус у многих людей изменился. Воюют контрактники, люди, которые подписывают договор, в отношении которых государство принимает какие-то определенные обязательства в случае там гибели, в случае получения ранения, оказывает также идут материальные выплаты. Есть ЧВК, частные военные компании, это в основном отставники, бывшие ветераны. Для них война – это их профессия. Но есть и добровольцы. Есть сотрудники Министерства обороны и различных силовых ведомств. То есть в одном флаконе заключено очень много разных людей с разными мотивациями, но объединенных, я так сказать, полагаю, все-таки патриотизмом. Потому что для тех же ЧВКшников, мне кажется, тоже не все равно, где воевать. Не правда ли? Сергей, ты не один раз съездил на линию фронта и общался с разными людьми. И общаешься с разными людьми. Вот какая мотивация у тех, кто сегодня воюет? И каков их социальный статус? Каково их положение? Потому что это важно. Мне жаловались люди. Вот у нас там в подразделении были погибшие и раненые. И груз-200, и груз-300. Не можем получить выплаты. Не можем получить там то, что нам обещано по контракту. И это не очень нормально.
Действительно, я входил в Харьковскую область с разведбатом 24 февраля 2022 года. И в нашем подразделении было много харьковчан. И это объяснимо и понятно. Потому что мы, те ребята, которые подняли знамя русской весны 1 марта 2014 года в Харькове, поставили его над областной администрацией, мы вступили в борьбу без оглядки и 8 лет провели в этой борьбе. Многие воевали в Донецке, Луганске. Кто-то находился в эмиграции, как я, в политэмиграции. Но в нужный момент собрались, сели на броню и поехали. То есть наша задача – освободить родную землю от укронацистов, освободить родной город. На самом деле Украина – это большой концлагерь. И все люди, которые там оказались, так или иначе оказались заложниками у этой власти. Поэтому, естественно, люди идут добровольно. То, что им полагаются какие-то выплаты и так далее, денежная составляющая, она необходима, потому что у многих ребят и семьи, и надо как-то существовать, это понятно. Как говорится, не затворяй рта валу молотящему.
Тем более, что-то покупать приходится самим.
Да, в основном получается амуниция за свой счет. Амуниция за свой счет вся покупалась, экипировка. И плюс к этому мы собирали деньги на коптеры и на все остальное, то, что необходимо подразделению. То есть в данном случае финансирование было за счет народных средств, я бы так сказал. И слава богу, что люди многие откликнулись и помогали нашему подразделению. Собирали по копеечке, и потом на это что-то покупали ребята. То есть вот таким образом. Плюс гуманитарную помощь тоже мы оказывали. Я 7 раз был за лентой вот за эти несколько месяцев в зоне боевых действий. И приезжал, привозил ребятам помощь, поддержку. Скажем так, первый поход был самый интересный. Мы там пробыли около месяца под Харьковом. Там были тяжелые бои. Мы находились в 3 километрах от Харькова в поселке Циркуны. Поэтому главное – это высокая мотивация самих бойцов. Понимаете как? За деньги умирать, ну как ты этими деньгами воспользуешься на том свете? Вопрос. Там карманов нет. И в данном случае, если люди идут на такой необратимый шаг, рискуя жизнью и здоровьем, то понятно, что не деньги являются основной составляющей в этом решении. Естественно, самым главным – это освободить родную землю.
Ну, я скажу больше о добровольцах, и второй раз скажу слава богу. Слава богу, что в этот раз государство все-таки, государство и крупные компании озаботились все-таки действительно судьбой добровольцев. Это уже не 2014 год, когда мы 40 литров макарон разбавляли двумя банками тушенки. Нет, сейчас, я не знаю, как, в каких подразделениях, но я знаю, что идут стабильные выплаты, идут стабильные оплаты, идут по ранениям. У меня вот из моих близких только несколько человек ранены. Сейчас тут находятся на лечении в России. Поэтому, слава богу, действительно, что сейчас государство добровольцами обеспокоилось.
Можно я вклинюсь? Для меня это вообще соль земли русской. Кончится эта операция, она вечно длиться не будет. Это никакая война не длится вечно. Но к этим людям должно быть самое лояльное отношение, должны быть и награды, и премии, должны там квартиры предоставлять, закрывать их незакрытые кредиты и все такое прочее. Потому что эти люди нужны России, нужны нашей стране. Потому что они могут стать там капитанами промышленности, различные фирмы возглавить и так далее, в СМИ пойти работать. Потому что в СМИ, особенно в электронных больших СМИ, они нуждаются в серьезных переменах, потому что они сегодня занимают откровенно реакционную роль, враждебную роль. Объективно, это происходит объективно. Вот эти люди, они нужны стране. Поэтому, конечно, их нужно беречь, холить, лелеять и всячески помогать.
Да, Евгений, и вот, как говорил неуважаемый нами политик, процесс пошел. Я думаю, что дальше все-таки вот он не остановится, этот процесс будет идти. Я скажу в частности, сейчас вот формируется бригада Дон, казачья бригада Дон, из 10 батальонов. В частности, вот мои друзья, мои боевые товарищи, это Саша Можаев, Бабай, с которым мы знакомы с Краматорска, с 2014 года.
Это казак.
Казак, да, это казак.
Колоритный очень. Многие,
колоритный, родовой. Это да? Батя Юры. Юрий Сафоненко, он же батя, мы с ним знакомы с 15-го года. Это человек, который с донецкого направления, очень себя хорошо проявил его подразделение при штурме Дебальцево. Вот сейчас они формируют танковый казачий батальон «Листань». Это под Всевеликое братство казачьих войск, атаман Доценко Андрей Александрович. И я хочу сейчас обратиться к братушкам-казакам и те, кто просто добровольцы, русские люди, понимают, что их это не обойдет, и процесс этот надо закончить. Вступайте в наши ряды, и я назову телефон 8-9-8-8-143-58-99. Звоните. Можно звонить 24 на 7. Реально по этому телефону кто-то есть. Вам ответят на все вопросы. Я надеюсь, в конце передачи Евгений предоставит мне еще возможность. Так что запаситесь ручками, карандашами, листочками бумаги. И я надеюсь, у меня будет возможность еще раз медленно, внятно назвать телефон. Потому что, еще раз повторяю, ни одного мужика этот не обойдет. Братушки-казаки, я знаю, что много грязи на нас, много негатива было налито. Еще, знаете, с 17-го года, вот он не заканчивается, этот поток грязи. Мы все-таки должны сплотиться, объединиться в единый кулак. Неважно, кто это принадлежит, какому казачеству. И дать бой все-таки, вот, дать бой вражине этой.
Ну, есть Союз добровольцев Донбасса, есть другие ветеранские организации, они активно участвуют действительно в подборе людей, потому что нужны люди все-таки с опытом. Есть энтузиасты, есть юноши с горящими глазами, но если их послать в бой, они погибнут первую же неделю. Поэтому людей нужно как минимум либо готовить, либо пока все-таки привлекать ветеранов.
Так точно, Евгений, я сейчас добавлю, у нас вот в казачьей бригаде условия на офицерские, на командирские должности от взводного идут только люди с профильным военным образованием и опытом.
Тут еще важно отметить, что действительно война – это место формирования правильной элиты. Ведь дети боярские должны были обязательно пройти войну. Человек должен пройти область страха. Как говорил генерал Туркул, в огне рождается истинный человек в подлинном своем величии. То есть вот в этом плане мы должны вспомнить Великую Отечественную. То поколение, которое прошло Великую Отечественную, потом создало мощную, сильную страну. То есть это люди служения. Сейчас, 30 лет назад, произошла страшная катастрофа. Почему? А потому что людей служения заменили торгующие.
Помните, лавочники.
Да, помните фильм «Берегись автомобиля»? Он вроде бы смешной, но на самом деле там есть трагический момент, когда Папанов и Миронов сталкиваются. Папанов – представитель поколения, которое прошло войну, человек, который понимает жизнь как служение. А Миронов – это мелкий барыга, который торговал пластинками, помните, спекулянт. Из-под полы спекулянт, и который видел
использовал жизнь... свое положение в личных
да,
целях.
Да, еще, который видел жизнь как форму накопления. То есть для него самым главным было это материальное. И в конечном итоге, когда пришли такие, как Миронов, они и развалили страну. Ну, вернее, не как Миронов, а как герой, которого сыграл Миронов. И вот в данном случае мы видим, что когда торгующие, как говорится, вайшью, взяли все сакральные площадки в государстве, началась беда. Сейчас идет обратный процесс. То есть сейчас формируется новая элита, другая закваска приходит, и эта закваска стала формироваться с 2014 года. И вот эти споры русской весны, они разлетятся по всей России, разлетелись уже по всей России, и они будут преображать Россию, они будут вести ее к новому качеству, они будут вести ее к Российской империи. А империя строится на чувстве долга и чувстве служения. И в данном случае этот процесс необратим. То есть пошла уже такая, ну скажем, абсорбация. Те, кто не может находиться в этих условиях, он уезжает в любимый Израиль. И в данном случае комфортно будет тем людям, которые служат России, которые верят в Россию, любят Россию, и которые понимают, что Бог творит историю России из образа будущего, потому что России в последние времена быть ковчегом человечества.
Я хотел бы сказать, что есть еще одна проблема для кого-то. Ну, желание сменить пейнтбольную площадку, там, страйкбол, на реальную, как говорится, место, где вот стреляют, где вот идут реальные боестолкновения, зачастую заканчивается просто какой-то ломкой психологической, потому что люди приезжают, хорошо экипированные, 2 недели они там посидят в окопах среди комаров, среди, так сказать, пули и осколков, и уезжают, потому что реальная война и их представление о войне, они, в общем, не совпадают. Есть такая проблема? Памятные люди, которые все-таки уехали, не смогли, не выдержали.
Ну, конечно. Знаете, был такой тут и трагический, и смешной случай. В 2014 году парень ехал из хорошей семьи, пейнтболист, тут вот, как вы сказали, хорошо экипированный. Но у него тут припадки начались уже при пересечении границы. То есть до Донецка его привезли сразу в больницу Калинина. Вот потому что он находился в глубоком шоке, он только пересекли границу, и начинается все, выстрелы, кровь, мясо. Я говорю, так, ну вот мы тогда смеялись, но случай достаточно показательный, трагичный. Я могу сказать, что таким ребятам лучше не ехать. Лучше ехать тем, кто понимает, зачем, то есть цель, то есть мужикам. Неважно, какого возраста, это 18 лет или 60. Можно без боевого. Опять-таки, вот пример из России у нас доброволец был в «Призраке». Стал замечательным разведчиком. Никогда всю жизнь работал тут на заводах, на стройках, обычный работяга. Стал одним из лучших разведчиков.
Мне один из ветеранов приходил, там рассказывал про банкира, который у него был вот в замах. Он там командовал, руководил службой безопасности, воевал в ЛНР в 14-15 годах. Вот банкир, по-моему, из Санкт-Петербурга парень. У него свой банк. Он банк оставил там на подчиненных, поехал защищать русский мир. Вот такие люди тоже были. Не все, так сказать, вот от сахи, что называется. Люди разные, но вот общая беда, общий враг должны сплотить. Еще один очень важный вопрос. Но мы все понимаем, что воюют вот с нашей стороны люди с разными взглядами. И монархисты, и любители Деникина, Врангеля, Колчака, и социалисты, и любители Буденного, Фрунзе и других, так сказать, краскумов. Да? Как их объединить? Как вот найти все-таки точки соприкосновения? Потому что мне кажется, что вот эти вот идейные во многом надуманные расхождения, зачастую это просто ярлычок на лбу. Человек вешает ярлычок и говорит, вот я там за красных, а другой вешает другого цвета ярлычок. Говорит, а я за белых, а третий говорит, а у меня вот зеленый ярлычок, я за батьку Махно, он мне очень нравится, я про него там 3 книжки прочитал, это мой любимый герой. Как все это отмести в сторону перед общим врагом? Ну, хотя бы на время вот этой кампании.
Это очень актуальный вопрос. Помню заседание у нас в январе 2014 года харьковских общественников, антифашистский форум. Собралось более 30 организаций от монархистов до коммунистов. И мы не могли прийти к общему знаменателю. И тогда я выступил и говорю: ребята, посмотрите, георгиевская ленточка. Георгиевская ленточка — объединяющий символ. И тогда мы решили сделать георгиевскую ленту символом сопротивления. И с этого и пошло. То есть георгиевская лента стала символом сопротивления. Это и досоветская история, и советская история. То есть вся русская история собрана под георгиевской лентой. Это единственное знамя на данный момент, под которым можно объединяться. Ну и мы еще своим знаменем, давно еще в 2005 году, Русь Триединая, взяли образ Спаса Нерукотворного, Спас Ярое Око. Это знамя, под которым ходили в бой и Дмитрий Донской, и Александр Невский, великие князья, русские цари. И теперь оно в Новороссии широко распространено. Потому что в центре конструкции Господь Бог. А кто-то будет с этим спорить. Я думаю, с этим
основа красная, да?
Основа красная, но Господь Бог посредине. Когда-то 4 ноября, по-моему, там 2015 или 2016 года, в Москве было большое шествие. И впереди всех стал Зюганов с красными флагами. Я подошел с образом Спаса Нерукотворного и стал впереди Зюганова. Зюганов попытался возмутиться. Я ему сказал: Геннадий Андреевич, вы что, хотите снова впереди Христа шествовать? У нас же Христос, образ Христа на знамени. И Геннадий Андреевич пожал мне руку и стал сзади. Так что в данном случае спор решен. Впереди образ Христа. Мы не должны дважды наступать на грабли. Да, знамя победы, оно почетное знамя. Знамя победы имеет место.
Ну вот история
быть
с этой бабушкой, которая вышла.
Да.
Это очень знаковая история. Да.
Да?
Бабушка вышла с красным знаменем. Но она вышла не ратовать там за Советский Союз. Это знамя
символ
победы.
Победы. Да.
Которое водрузили,
да,
над Рейхстагом.
Пытаются некоторые использовать это знамя победы и подменять понятие, протаскивать реинкарнацию Советского Союза. Но этого уже никогда не будет. Напомню, что Советский Союз не случайно проиграл холодную войну. На тот момент мы были действительно империей зла, потому что сказано: если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Вы что, хотели победить? Нет, победы быть не могло, потому что Бог был против нас в том случае. У нас была геронтократия и все издержки того режима, который у нас был.
Но сейчас они и предали Советский Союз.
Да,
главные,
да,
предатели,
да,
главные,
да,
заговорщики,
да,
сидели,
да, были
в Кремле
геронтократы эти. Да. Но самое главное, что мы сейчас видим абсолютную симметрию. Через 30 лет теперь Америка наступила на эти грабли. Они пошли по пути догматизма идеологического, так называемого демократического, который не имеет никакого отношения к реальности. Фактически там олигархия. В США мы это знаем. И второе, там сейчас геронтократия со всеми издержками, которые были в Советском Союзе. То есть сейчас исторический маятник качнулся, и мы на стороне правды.
Да я скажу, что самоидентификация очень проста. Я русский. Это не обязательно я русский из Рязани. Это может быть русский из Элисты, вот, с раскосыми глазами. Это может быть русский аварец. Да, вот бабушка действительно вышла с этим. У нее просто по-другому не было другого. А если бы она вышла с имперкой? А если бы она вышла там с нашим современным триколором? Бабушка вышла, опять-таки, ратовать не за конкретный СССР 2.0. Она просто обрадовалась освободителям. Ребята пришли, наши пришли. Поэтому здесь вот система распознавания свой-чужой достаточно проста.
И бабушка еще проявила подлинный героизм, согласитесь. Ведь в тех условиях, в которых все это произошло, ну, могли бы застрелить, убить, поиздеваться, как минимум, покалечить. А тем не менее она вышла. И она все поняла, и она не стала говорить, что вот, ребят, простите, я тут
возьму
перепутала.
У вас продукты, отдала
как
им продукты.
В годы гражданской войны приходили красные, один, значит, портрет вешали там Троцкого, приходили белые, вешали другой портрет там, и так далее. И важно было не перепутать, потому что в случае чего можно было там шампалами получить по заднице.
Тут важно отметить, какой момент. На Донбассе люди готовы сидеть в подвалах, ждать наших. То есть под бомбежками, под обстрелами они не уезжают в тыл Украины, они сидят и ждут. Так же было в Мариуполе, люди не уезжали. Они сидели в подвалах, рискуя жизнью, но ждали, что через огонь этот они пройдут. Да, многие погибли в Мариуполе, к сожалению, под завалами погибли и так далее. Но многие дождались освободителей. И вот сейчас какую технологию придумала Украина против этого? Украина сейчас проводит принудительную эвакуацию жителей Северного Донбасса. Сейчас решено выселить 250 тысяч человек из таких городов, как Краматорск, Дружковка, Славянск, Константиновка, для того, чтобы очистить эту землю от тех людей, которые ждут российскую армию.
Фашисты тем же занимались.
Совершенно верно,
там,
да, совершенно верно. Вот Дружковке даже дали кличку местному мэру Паше Эвакуатор. То есть потому что он там насильственно ловят людей и просто их вывозят вглубь Украины. Это понятно,
они боятся,
что,
они да, боятся.
Понятно, что рабы нужны Западу, что нужна живая сила и пушечное мясо и так далее. То есть, по сути дела, повторюсь о том, что на Украине так или иначе каждый человек рано или поздно ощутит, что он в концлагере. То есть я, допустим, ощутил это сразу, в 2014 году, что пришел концлагерь, когда произошел госпереворот. Кто-то прозрел позже, кто-то до сих пор не прозрел. Некоторые мне товарищи оттуда пишут, что, дескать, вы тут бомбите нас и так далее, у нас тут все хорошо, не трогайте. То есть люди еще не ударились об дно. А когда все лишатся так или иначе иллюзий на Украине, тогда произойдет оздоровление общества.
В завершении разговора я хотел, чтобы мы обязательно поговорили о памятнике Александру Третьему, который недавно был уничтожен, снесен. Ты участвовал в установке этого памятника в том месте, где произошел, скорее всего, теракт в 1888 году, подрыв поезда, на котором находился Александр Третий со своей семьей. Александр Третий очень крепкий физически человек, по-моему.
Держал крышу вагона.
Держал крышу вагона, спас своих родственников и близких людей. Вот этот памятник оказался вот в этом месте. Ну, я думаю, подробности ты сейчас расскажешь нашим радиослушателям, как это все делалось. Но любопытно, что кроме боевых действий не поленились продолжить борьбу с памятниками. Вот
да,
памятники
действительно.
Страшные, да?
Они же, видите как, начали под лозунгом декуманизации. Да, на самом деле это дерусификация, уничтожение вообще русского имени. То, о чем мы говорили, что, ребята, вы воюете против русской культуры, русской идентичности, языка и так далее. Они говорили, нет, мы только коммунистов вот сейчас Ленина уберем. На самом деле ничего подобного. Действительно, в 2013 году нам удалось сделать невозможное. Мы за 3 недели до Майдана поставили в Спасовом скиту на месте чудесного спасения императорской семьи при крушении поезда к 125-летию этого события памятник Александру Третьему. Это было при поддержке президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Мне удалось летом дважды, как говорится, совершенно случайно, на внешнем плане, да, но это промыслительно, встретиться с российским президентом, объяснить ему важность этого момента, и он нас поддержал. Памятник с большими трудами, с боями был, это там отдельная история, большая книга.
Не сразу
книга.
Получилось.
Да, но мы поставили этот памятник, слава богу, об этом писали все российские и украинские каналы. Был большой шум, и памятник стоял до недавнего времени. Снесли его только с третьей попытки. Дважды приезжали бандеровцы его сносить, но тогда что-то не получалось при предыдущих двух попытках. Как-то что-то мистическое, да. Здесь они наконец-то собрались духом и решили уничтожить. Действительно, они в мае месяце уничтожили памятник, разбили его. Но, во-первых, это ненадолго. Мы этот памятник восстановим. И более того, мы восстановим храм, который стоял на этом месте. Я напомню, что на этом месте каждый человек может погуглить. Погуглите, пожалуйста, храм Христа Спасителя в Спасовом скиту. Вы будете просто потрясены. Это храм, который по величине, значению, благолепию был вторым в Российской империи. Он уступал лишь храму Христа Спасителя в Москве. Ежегодно там была императорская семья. И в Спасовом скиту на момент революции было более 100 монахов. Когда туда приехал матрос, известный по фамилии Дыбенко, говорящая фамилия, он казнил монахов, снял скальпы с них, пытал, четвертовал, сажал на кол. Ну, в общем, страшно издевались над монахами. Эта земля, она орошена кровью мучеников. И вот в этом смысле мы просто обязаны после того, как освободится территория Спасова скита, восстановить храм в прежнем виде благолепия и величия. И этот храм будет символом возрожденной Новороссии. Почему? Потому что мы, когда видим Москву, мы вспоминаем храм Василия Блаженного, Питер, Исаакий. А Новороссия не имеет такого яркого символа. И это будет третий спас России, русского мира и спас Новороссии.
Николай, почему борьба с памятниками продолжается, и почему такая ненависть к Александру Третьему, выдающемуся русскому императору, патриоту, который очень много чего сделал? Вот можно на ВВЦ Мясников там, и отец Тихон Шевкунов, они открыли экспозицию музейную, посвященную истории России. Я рекомендую побывать. Там есть залы, посвященные именно Александру Третьему, и можно узнать, что он сделал. Потому что мы книжки, к сожалению, исторические не читаем, а пролистываем в лучшем случае в школьные годы чудесные, потом уже очень далеки от этого.
Вот, Евгений, а что вы хотите, если они своего главного благодетеля Ленина, который создал Украину, вот он нарезал им кучу русских земель, они сносят памятники, так что же говорить о бедном Александре? Александр уже пошел, то есть, как и наши полководцы, все памятники. То есть это хаотичность мышления и вот всеядность. Вот сказали, сегодня будем сносить памятники, завтра им скажут, будем жрать младенцев, будут жрать. Это, я говорю, всеядность, хаотичность мышления. И
люди, которые отсутствие. Минируют детские игрушки, для меня это вообще за гранью. Мне кажется, что фашисты даже этого не делали. А эти минируют игрушки, разбрасывают вот эти вот лепестки, эти
запрещенные
мины,
во всем мире.
Которые, да, отрывают ноги там мирным гражданам. Да.
И никто этого не видит.
Травой зарастает этот лепесток, и на него очень легко незаметно ступить.
А вот так его и на асфальте не очень видно, а в траве его совсем не видно.
Тут еще, знаете, буквально одно слово добавлю. На самом деле мы живем в эпоху воинствующего невежества. Если раньше в большевистский период было воинствующее безбожие, да, то сейчас, в принципе, вся эпоха – это воинствующее невежество. То есть невежественным быть круто. То есть вот что хочу, то и ворочу. Я свободен. То есть, ну, это свобода от дьявола. Это свобода, которая порабощает, потому что она отдает душу человека на растерзание страстям. И он становится рабом собственных страстей и вожделений. И чтобы это было легче сделать, человека делают максимально невежественным, нигилистом, чтобы он, для него не было никаких авторитетов. И в данном случае памятник Александру Третьему, то есть это такая величина Александр Третий, от которой надо избавиться.
Я почему-то сейчас вспомнил батюшку Дмитрия. Мы вот сейчас возле студии, у нас храм здесь.
Где могилка, он погребен,
да,
где
да, батюшки Дмитрия Смирнова. Я вспомнил 15-й год, когда был это русский народный собор вот в храме Христа Спасителя. И какая-то женщина так подошла, ну как еще, как раз вот это рубеж 14-15-го, события в Дебальцево, все. Она подходит, ну как война, люди гибнут. Он говорит... «Деточка», как он всегда вот своим теплым своим голосом, немного удивленным, говорит, «А ты не воюешь? Ты утречко встал, вот молиться не хочешь, воюешь там. Муж что-то, хочешь мужа поругать, детей готовить не хочешь, воюешь. Вечером устала на молитву встать, воюешь». То есть мы все воюем. То есть война благородная, там ежедневная, правильно, есть война освободительная, есть у каждого война со страстями. Поэтому я все-таки еще раз хочу, это вот братушки-казаки, взяли ручки, взяли карандашики. Я хочу сказать, что каждого из вас коснется. Запишите и будьте добры, тут всегда будем видеть рады в наших рядах. 8-988-143-58-99. Напоминаю, командиры: батя Сафоненко, Александр Можаев, легендарный Бабай. Звоните, будем рады видеть в наших рядах. Вместе повоюем, вместе победим.
Еще вопрос о подлости. Вот эта вот компания, она обнажила подлость той страны. Мерзкие творятся дела. Вот в средние века были какие-то ограничители. Были рыцарские кодексы ведения войны. У японцев бусидо. Здесь ничего этого нет. Здесь минируют детские игрушки, здесь на телах погибших оставляют мины, здесь используют в качестве живого щита мирных жителей. Заваривали даже, я знаю, вот подвальные помещения заваривали специально автогеном, чтобы люди не могли выйти, чтобы они там погибли. Почему так? Представители вроде бы одного этноса, да?
Потому что война это имеет духовное измерение. И здесь, чтобы ни у кого не было сомнений, где зло, а где добро. То есть тот, кто пользуется самыми подлыми методами, очевидно, на стороне зла. И в данном случае мы должны понять, что эта война послана для очищения и преображения нашего самосознания. Война закончится, когда российское общество обретет новое качество, когда она коснется так или иначе тоже каждого. То есть по-другому не бывает, потому что война — это средство и метод изменения общественного сознания. Если мы почитаем Николая Сербского о войне, всем рекомендую книгу «Война и Библия» Николая Сербского. Он об этом и пишет, что любые войны — попущение Господне. А почему они попускаются? А по заповеди, если глаз тебя соблазняет или рука, отсеки руку, и выколи глаз, лучше тебе увечным войти в Царствие Небесное, чем целиком вернуться в гиену огненную. Когда все общество целиком идет в гиену огненную, Господь попускает войну, что-то отсекает, но остальное общество увечное, но спасается. Вот в этом принцип.
Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии нашего радио были сегодня Сергей Моисеев и Николай Зайцев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Thank you.